Через 2 часа, поневоле признав свое поражение, они присели у двери. «Не понимаю», — безутешно бормотал Крус. «Дьявол, как они выбрались из будки? Когда мы с Легавым открыли ее, замок был на месте. Как этот костлявый ублюдок вылез? Может, звери прогрызли дырку?» Крус уронил голову на руки. «Там нет никакой дыры. Что мы скажем в Вегасе?» Он взъерошил волосы длинными пальцами. «Что какой-то студентик и его дрессированные зверюшки сделали ноги 40 килограммами коки из запертого фургона?» «У меня в Чили есть родина, которую я не навещал с детства». «Потрясающе! Вот только у нас нет денег на самолет, а возобновить свою визу я забыл». «А у тебя как?» «Чуток зеленых на расходы, но они не знают, когда нас ждать, так что есть шанс ускользнуть». «Без денег-то?» «У нас остались, говорящий попугай!» Манка махнул в сторону кузова. «Можно проскользнуть в Вегас, продать его задорого и прямиком в аэропорт». Крус немного приободрился, оглянулся на пернатого пленника. Тот уставился на человека до ужаса умным взором. «А что, если нам не удастся заставить его говорить? Мы ж не дрессировщики». «Дьявол!» — он заговорит. «Я чуток знаю таких птиц. Дай им поесть, и не сможешь заставить заткнуться. Это должен стоить целое состояние». «Да, этот дьявол говорит не только попка-дурак. Может, еще удастся выпутаться?» Крус хлопнул товарища по спине. «Ладно, Манка, едем в Вегас, сбываем мебель в каком-нибудь ломбарде и продаем попугая. Потом садимся на ближайший рейс Аэромексико. Мне всегда хотелось повидать Южную Америку». «Выше голову, Мон». Они закрыли фургон и помчались в кабину, не обращая внимания на бьющегося шипящего попугая, ставшего для них пропуском на волю. Глава 10. Пляж был чересчур красив. Такую белизну можно увидеть только на открытках и, как ни странно, посреди Нью-Мексико. Мелкий и искристый, как сахар, гипсовый песок, девственно чистый 10-футовой полосой, отделял пальмовые заросли от залива. Прозрачная, как хрусталик горного орла, вода тихонько ласкалась к берегу, и лишь вдали у рифа пенились буруны. Джон Том осмотрел себя. На первый взгляд цел и невредим. Выдры, обнявшись, сидели неподалеку, а перестраховщик на корточках разглядывал пустую раковину. Но вот Мадж выпустил подругу из объятий. «Дьявол, куда нас занесло, приятель?» Джон Том посмотрел вдоль берега. «Я полагаю, к югу от того места, где мы бежали от пиратов. Разумеется, нас могло занести и на край света, но мне кажется, что мы просто переместились туда, куда довез нас грузовик. Ну и опять же, другое время суток. Ночью сверимся по звездам». «Насчет остальных пиратов я бы не тревожился». Перестраховщик отшвырнул пустую раковину в сторону. «Они будут мчать без передышки до самого корабля, уж будьте покойны. Хотя теперь, по-моему, это не важно. Мозгами экипажа был Камалк, а мускулами — Сашим. Без этой парочки остальные будут совсем сбиты с толку. Тогда самое время передохнуть». Мадж сорвал с себя шорты и жилет. Виджи не отставала, швыряя в него туфлями и загоняя в воду. Джон Том наблюдал, как они выписывают кренделя, будто пара мохнатых дельфинов. Замысловато изогнувшись, что не под силу ни одному человеку, Мадж перевернулся на спину и крикнул в сторону берега. Залезай, приятель, водичка тепленькая, лучше б даже посвежей, но и такая сгодится. Джон Том замялся. Они с Маджем уже купались голышом, но Виджи ведет себя почти по-человечески. Перестраховщик, трусцой спешивший к воде, оглянулся. «Я понял, вы люди такие стыдливые, потому что на вас мало шерсти», и енот нырнул в тихую воду лагуны.